А потом вышли на дневной свет, приказали запереть транспортер и выжидали, не сводя глаз с циферблата, 14,5 секунд. По истечении этого времени раздался отчетливый звон стеклянных колокольцев, хотя транспортер стоял недвижимо. Это поразило присутствующих, ибо только дух мог пошевелить ткань. Тогда конструкторы взглянули друг на друга и сказали: «Готово, можете его забирать». Весь день друзья пускали с террасы мыльные пузыри, а под вечер им нанес визит сановный Протозор, главный распорядитель охоты, который заманил их на планету Жестокуса. Был он вежлив, но тверд. На лестнице поджидала стража, а Протозор объяснил, что конструкторам следует незамедлительно отправиться в назначенное место. Все вещи надлежало оставить во дворце, даже личную одежду. Взамен ее им выдали залатанные лохмотья и сковали обоих кандалами. К удивлению стражников и присутствующих при всем представителей закона и чинов полиции, друзья отнюдь не казались обеспокоенными. Трурль даже хохотал до упаду, уверяя кузнеца, который надевал на него кандалы, что ему щекотно. А когда за друзьями захлопнулась дверь подземелья, из каменной щели тотчас донеслись звуки песенки «Веселый программист». Тем временем могущественный Жестокус в окружении свиты на боевой охотничьей колеснице выехал из города. За ним тянулся длинный кортеж наездников и машин, не вполне охотничьих, ибо среди них находились не то чтобы пушки или метрольезы, но все же огромные лазерные пищали, мортиры для стрельбы антиматерии и катапульты для метания смолы, в которой вязнет всякое существо и всякая машина. Этот внушительный охотничий поезд монарха ехал к заповедным угодьям короны. Быстро, весело и кичливо. И никто в нем даже не вспоминал о брошенных в каземат конструкторах. А если и вспоминал, то лишь за тем, чтобы посмеяться, как они глупо попались. Когда серебряные фанфары возвестили с башен заповедника о приближении его царского величества, стал виден двигающийся в том же направлении огромный транспортер-цистерна. Специальные зажимы приподняли люк цистерны, открыли его, и на миг показалось отверстие, словно черная пасть орудия, прицеленного в горизонт. Еще мгновение, и изменчивая, как грозовое облако серо-желтого песочного цвета, тень вырвалась изнутра в таком парящем прыжке, что неведомо было, зверь то или нет. Пролетев шагов 100, существо бесшумно приземлилось, а окутывавший его занавес соскользнул на бок и издал очень странный в этой мертвой тишине звук своих стеклянных колокольцев. Теперь занавес малиновым пятном лежал рядом с чудовищем, уже хорошо видным каждому охотнику. Однако форма чудовища по-прежнему оставалась неясной. Оно выглядело как довольно большой, продолговатый пригорок, сливавшийся по окраске с окружающей местностью. Казалось даже, будто опаленный солнцем чертополох растет у него на спине. Царевы да ежачи, не сводя глаз со зверя, пустили с поводка свору киборзых, кибернаров и киберьеров. Жадно разинув пасти, псы рванулись в сторону припавшего к земле исполина, который, когда они подбежали к нему, не разомкнул пасти, не выдохнул пламени, а лишь приоткрыл глаза, подобные крохотным, сеющим ужас солнцем. И в мгновение ока половина своры пала пеплом на землю.
«Ого! Да у него в глазах лазерочки! Так подайте нам нашу светозащитную кольчугу честную, бармицы наши и панцирь наш любезный!» — повелел царь свите, тут же облегший его в светозарную суперсталь. Вырвавшись вперед, царь помчался на своем киборгамаке, ни для каких снарядов неуязвимым. Чудовище позволило ему приблизиться, и монарх нанес удар, отчего рассекаемый острием воздух загудел, и отрубленная голова зверя покатилась на песок. Царь скорее разгневался, чем обрадовался столь легкой победе, и тут же решил подвергнуть пыткам люкс виновников подобного разочарования, хотя свита принялась шумно восхвалять охотничий триумф монарха. Но тут чудовище шевельнуло шеей, и из возникшего на ее конце бутона выскользнула новая голова,
открыла свои ослепительные зеницы, и их блеск бессильно скользнул по царской броне.
«Не столь уж они никчемны, но все же надлежит их казнить», — подумал царь о конструкторах, и, подняв киберскакуна шпорами на дыбы, взлетел на зверя. Снова ударил монарх чудовище, на этот раз в середину хребта, и оно, разумеется, с легкостью подставило себя под удар. Рассекая со свистом воздух, заскрежетала сталь, и разваленный надвое корпус рухнул наземь в агонии.
«Ну что это?» Царь натянул левой рукой поводья, и вот уже два меньших, сходных как близнецы чудовища, стояли перед ним. А между ними проказничало третье, совсем крохотное. То была голова, отсеченная минуту назад. Она выпустила хвостик и лапки и тоже горцевала по песку.
«Что же это такое? Нам его шинковать или стружить придется? Вот так охота!» — подумал царь и, охваченный превеликим гневом, бросился на чудовище. Рубил и копьем колол, рассекал и мечом крошил. Но, размножившись под его ударами, чудовища отбежали внезапно в сторону, сбились в кучу, миг — и вновь единое чудище, огромное, брюхом к земле припавшее, подрагивая упругим хребтом, стояла перед жестокусом такой же, как прежде.
«Никакой сатисфакции», — рассердился царь. «Видно, у него такая же обратная связь, как у того, которого нам, как бишь его, Пампингтон сконструировал. За нехватку смекалки соизволили мы потом собственноручно расщепить его на подворье. Ничего не поделаешь, придется из кибермортиры».
И повелел подкатить к себе одну, шестиствольную. Целился царь не долго, не коротко, а в самый раз. За шнур потянул, и без грохота, без дыма, невидимый снаряд помчался к чудовищу, чтобы разнести его вдребезги. Однако ничего не произошло. Если снаряд прошел на вылет, то слишком быстро, чтобы кто-либо успел это заметить.